17. Туман, оседавший на одежде влажным бисером, волнами омывал улицы Вальвидреры, когда Варгас вышел из такси и двинулся на огонек местного бара, расположенного рядом со станцией фуникулера. Наступила полночь, и заведение пустовало, а на двери висела табличка «Закрыто». Варгас заглянул в бар через стекло и внимательно осмотрел зал. Официант протирал бокалы под аккомпанемент радио в обществе полуслепого пса, на которого не позарилась бы ни одна блоха. Варгас согнутыми пальцами постучал в окно. Официант отвлекся от монотонного занятия, взглянул на гостя и медленно покачал головой. Варгас достал удостоверение и постучал более решительно. Официант вздохнул, обогнул барную стойку и направился к двери. Собака, отряхнувшись, хромая, поплелась за ним.
«Полиция», — объявил Варгас, — «мне нужен телефон».
Официант открыл дверь, впустил его и указал на телефонный аппарат, стоявший в конце стойки.
«Вам подать что-нибудь, раз уж вы тут?»
«Кофе кортадо, если не трудно».
Пока официант колдовал над кофеваркой, Варгас взял телефонную трубку и набрал номер центрального комиссариата. Пес пристроился рядом, посмотрел на него сонно и вяло шевельнул хвостом.
«Проказник, не приставай», —
сделал собаке внушение официант. В ожидании ответа Варгас и проказник оценивающе разглядывали друг друга, сравнивая груз прожитых лет и степень изношенности.
«Сколько лет собаке?» — спросил Варгас.
Официант пожал плечами.
«Когда мне продали бар, он уже находился тут, и из него песок сыпался. А с тех пор лет 10 прошло».
«Какая это порода?»
«Да неизвестно».
Проказник завалился на бок, выставив на обозрение розоватое облысевшее брюхо. В телефонной трубке раздалось покашливание.
«Соедините меня с Линаресом. Варгас из центрального управления».
Вскоре послышался щелчок на линии и голос Линареса, не лишенный доли ехидства.
«На пути в Мадрид, Варгас? За медалями?»
«Я задержался еще на несколько дней, чтобы посетить парад великанов и карликов».
«Не умасливай меня, у нас все места уже распределены. Чему обязан удовольствием слышать тебя ночью? Только не говори, что у тебя плохие новости».
«С какой стороны посмотреть? Я нахожусь в Вальвидрере, в баре рядом со станцией фуникулёра».
«Оттуда открывается самый лучший вид на Барселону».
«Несколько часов назад я видел труп в доме на шоссе Агуас».
Варгас с удовольствием выслушал громкое сопение Линареса.
«Какого чёрта?» — грубо сказал тот. «Мне только этого не хватало».
«Тебя не интересует личность покойного?»
«Но вряд ли ты мне расскажешь».
«Обязательно рассказал бы, если бы знал, кто он».
«Может, ты хотя бы объяснишь, зачем ты лазаешь по особнякам, там, на холмах, да еще в такое время? Занялся горным туризмом?»
«Пытаюсь увязать концы с концами. Ты знаешь, как это происходит».
«Да уж. И, похоже, ты надеешься, что я вытащу следственного судью из постели на освидетельствование тела».
«Если я прошу не слишком многого».
Линарес снова засопел. Варгас услышал, как приятель громко выругался.
«Дай мне час, ну, полтора часа, и сделай одолжение, не находи больше мертвецов».
«Как прикажешь».
Варгас повесил трубку и закурил. Кофе кортадо дымился на столешнице стойки. Официант поглядывал на сыщика с любопытством.
«Вы ничего не слышали?» — предостерегающе произнес Варгас.
«Не беспокойтесь, у меня слух даже хуже, чем у проказника».
«Можно еще раз позвонить?»
Официант пожал плечами. Варгас набрал номер квартиры на улице Авиньон. Ему пришлось ждать ответа несколько минут. Наконец трубку подняли, и он услышал сбивчивое дыхание на другом конце линии.
«Алисия, это я, Варгас».
«Варгас?
Неужели вы забыли обо мне?»
Повисла пауза. Голос Алисии как будто доносился из глубины аквариума.
«Я подумала,
что звонит Леандро», — промолвила она после заминки, растягивая слова.
«Вы странно говорите. Напились?»
«Когда пьяна, я не имею привычки говорить странно, Варгас».
«Что вы приняли?»
«Чашечку горячего молока перед тем, как прочитать молитвы на ночь и лечь спать».
«Где вы пропадали?» — спросил он.
«Пропустила рюмочку с Даниэлем Семпер».
Варгас молчал.
«Я знаю, что делаю, Варгас».
«Вероятно».
«Где вы?»
«В Альвидрере. Жду полицию и следственного судью на опознание трупа».
«Что вы сказали полицейским?»
«Что заглянул в дом Маташи, чтобы найти недостающие звенья цепи, и обнаружил сюрприз».
«И вам поверили?»
«Нет, но у меня остались верные друзья в управлении».
«А что вы намерены им сообщить насчет тела?»
«Что не узнаю покойного, поскольку никогда раньше не видел. Формально это ведь чистая правда».
«Ваши друзья уже в курсе, что вас отстранили от дела?»
«Полагаю, об этом им стало известно даже раньше, чем мне. Тут народ тертый».
«Как только опознают труп, о происшествии доложат в Мадрид. И Леандро».
«И таким образом у нас остается в запасе всего несколько часов, если повезет».
«Вы услышали что-нибудь важное от Фермина?» — спросила Алисия.
«Жемчужины мысли, и что между вами остается некая недосказанность».
«А вы с ним поделились подробностями?»
«Мы беседовали откровенно, но не настолько. Похоже, Фермин принимает вас за кого-то из своего прошлого».
«А дальше что?»
«После того, как судья составит протокол, я прокачусь с трупом в морг под благовидным предлогом, который можно увязать с моим расследованием. Судебного медика я знаю со времен службы в Леганессе. Тот еще тип. Посмотрим, что удастся выяснить».
«Вы пробудете там как минимум до рассвета?»
«Да, вздремну в прозекторской. Не сомневаюсь, что мне одолжат секционный стол», — мрачно пошутил Варгас. «Патологоанатомы — большие весельчаки».
«Будьте осторожны. И позвоните мне, когда появятся новости».
«Не беспокойтесь, а вы попробуйте поспать и немного отдохнуть».
Варгас повесил телефонную трубку и подошел к стойке. Взяв уже остывший кортадо, он залпом выпил его.
«Сварите еще?»
«Как раз собирался попросить кофе с молоком».
«Хотите булочку на десерт? Подарок фирмы. Завтра их все равно придется выбросить».
«Давайте».
Варгас сорвал обертку с черствого круассана и стал рассматривать его на свет, сомневаясь, надо ли есть старую выпечку. Проказник, не отличавшийся привередливостью, уставился на круассан, облизываясь в предвкушении. Варгас бросил ему кусочек, и проказник схватил его на лету. Пес с жадностью сожрал угощение, отблагодарив Варгаса вздохом неземного блаженства.
«Смотрите, чтобы он потом не выхватил у вас из рук остальное», — предупредил официант.
Варгас переглянулся со своим новым другом. Он отдал собаке весь круассан, и проказник проглотил его.
«В этом гнусном мире, — подумал Варгас, — когда стареешь, и тебе отказывает даже здравый смысл, крошка доброты или жалости подобна пище богов».
90 минут, обещанных Линаресом, обернулись двумя бесконечными часами. Наконец туман прорезали фары двух машин, взбиравшихся по склону, полицейского седана и фургона для перевозки трупов. Заметив их, Варгас расплатился по счету, не поскупившись на чаевые, и поспешил на улицу, поджидая коллег с сигаретой в руке. Линарес из салона не вышел.
Он опустил стекло и поманил Варгаса, приглашая присоединиться, заняв место на заднем сиденье. За рулем сидел один из его подчиненных. Рядом с водителем с угрюмым выражением лица расположился приземистый тип в пальто, плотно облегавшем пухлую фигуру.
«Ваша честь», — приветствовал его Варгас.
Судейский чин не потрудился поздороваться, никак не отреагировав на его появление. Линарус посмотрел на приятеля и улыбнулся, пожав плечами.
«Куда едем?» — спросил он.
«Тут недалеко, на шоссе Агуас».
Пока машина скользила вниз к развилке дороги, Варгас украдкой рассматривал своего давнишнего знакомого. 20 лет службы в полиции обошлись с ним не слишком благосклонно.
«Хорошо выглядишь», — солгал Варгас.
Линарес тихо рассмеялся. В зеркальце водителя Варгас натолкнулся на взгляд судьи.
«Старые друзья?» — полюбопытствовал он.
«Варгаса нет друзей», — прокомментировал Линарес.
«Мудрый человек», — заключил судья.
Варгас указывал водителю направление на темном проселке, пока фары машины не высветили ограду особняка Маташа. Фургон морга следовал за ними на небольшом расстоянии. Полицейские вышли из автомобиля, и судья сделал несколько шагов вперед, приглядываясь к силуэту дома, окруженного деревьями.
«Тело находится в подвале», — уточнил Варгас. «В бассейне. Похоже, он провел там 2 или 3 недели».
«Вот дерьмо!»
— воскликнул парень из бригады труповозки, судя по его виду, новичок. Судья приблизился вплотную к Варгасу и посмотрел ему в лицо.
«Линарес утверждает, что вы обнаружили тело в ходе собственного расследования».
«Так и есть, ваша честь».
«И якобы не смогли его опознать?»
«Не смог, ваша честь».
Судья покосился на Линареса, потиравшего руки, чтобы согреться. Второй санитар из фургона, постарше и с невозмутимым выражением лица, подошел к группе полицейских и обратился к Варгасу.
«Целый или частями?»
«Простите?»
«Покойник».
«Целый, кажется».
Санитар кивнул.
«Маноло, готовь большой мешок, багор и 2 лопаты», — велел он помощнику.
Приблизительно через полчаса, когда санитары грузили труп в фургон, а судья дописывал протокол на капоте машины в свете фонаря, который держал подчиненный Линареса, Варгас заметил рядом своего старого приятеля. Они молча наблюдали, как работники морга надрывались, пытаясь запихнуть в кузов грузовика тело, оказавшееся тяжелее, чем они предполагали. В запальчивости пару раз его стукнули тем, что являлось, видимо, головой, припираясь между собой и ругаясь в полголоса.
«Мы — ничто», — пробормотал Линарес. «Он из наших?»
Варгас убедился, что судья находится на достаточном расстоянии и не может его услышать.
«Вроде того. Мне нужно немного времени».
Линарес опустил голову.
12 часов максимум. Больше я тебе дать не могу».
«Эндая», — вздохнул Варгас.
Линарес кивнул.
«Манеро у себя в морге. Ждет тебя. Я предупредил его, что ты заскочишь».
Варгас признательно улыбнулся.
«Есть что-нибудь, что мне следует знать?» — спросил Линарес.
Варгас покачал головой.
«Как поживает Мануэла?»
«Растолстела, как ее матушка».
«Тебе ж такие нравятся».
Линарес усмехнулся.
«Она меня, наверное, даже не вспомнит», — с сожалением предположил Варгас.
«По имени нет, однако по-прежнему называет тебя сукиным сыном. С нежностью».
Варгас угостил приятеля сигаретой, но тот отказался.
«Что случилось с нами, Линарес?»
Старый полицейский пожал плечами.
«Испания, я полагаю».
«Могло быть и хуже. Мы могли лежать в мешке».
«Хм, всему свое время».